Дорогие братья и сестры, мы прочитаем одну из известнейших притч Иисуса Христа, записанную в 25 главе Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, глава 25. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». Аминь. В этой, как и в других своих притчах, нередко делал наш Господь Иисус Христос, Он использует этот удивительный образ брачного пира для того, чтобы пояснить, какой будет встреча верующих в Него с Ним в Его небесных обителях. Этот образ сразу вызывает в нашей памяти, в наших чувствах сильный отзыв, потому что брачный пир – одно из самых радостных событий в жизни человека. И удивительно, что вопреки тому, что сегодня думают многие люди, которые еще не познали радости жизни с Богом, вопреки тому, что они думают, опасаясь встречи с Богом, страшась и внутренне отдаляясь от Бога, но Господь показывает, что эта встреча будет настолько прекрасной, настолько восхитительной, что из земных событий, из земных аналогов, которые только можно придумать, это только брачный пир, который может хотя бы отдаленно иллюстрировать, какой будет встреча человека с Богом. У нас есть один из гимнов, где есть такие слова: «Но все пройдет, как сон, и будет путь свершен». Помните этот гимн «Мой в небе край родной»? И там есть еще такие слова, что «Недолог путь земной, мой в небе дом, там мой Отец благой, мой в небе дом, там буду ликовать и Иисуса воспевать перед Его лицом, мой в небе дом». Эта встреча будет самым радостным событием, которое только можно себе представить. И вот одно это уже вызывает у нас радостное волнение, потому что Господь говорит о предстоящей встрече с Ним в таких прекрасных, через такие прекрасные образы. Но рассуждая о браке и о традиции брака, мы можем узнать гораздо больше, потому что нам, современным людям, не всем знакомо, как совершался брак в те времена, когда эту притчу рассказывал Господь. И эти традиции, что удивительно, до сих пор хранятся еще на землях Древней Палестины, и путешественники до сих пор находят эти традиции в быте этих людей. И что удивительно, что даже в деталях традиции брачного пира есть свидетельство о Евангелии, о том, что мы читаем уже в Новом Завете. И люди, которые сегодня, правоверные иудеи, продолжают следовать этой традиции, сами даже не веря в Мессию, они, исполняя свое древнее предназначение, которое Господь дал своему избранному народу быть проповедником, свидетелем о Боге, они тем самым как бы напоминают в этих прообразах о том, что сказал Христос. И вот я несколько деталей хочу пояснить, чтобы показать, как прекрасен этот образ брачного пира. В этой традиции жених вводит свою невесту в комнату, которую он готовит в доме своего отца. И помните, что говорит Христос, Евангелие от Иоанна? «В доме отца моего обителей много». Помните? «А если бы не так, я сказал бы вам». Здесь есть одна некоторая неточность в синодальном тексте. Это прекрасный перевод, которым мы пользуемся, синодальный. Но здесь надо было бы поставить точку, потому что смысл этого стиха, согласно мнению исследователей, такой. Христос говорит: «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам об этом. А теперь я иду приготовить место вам». Он, небесный жених, идет, пошел на голгофские страдания для искупления наших грехов. И он вошел в небесные обители, чтобы приготовить всем нам место. И это так удивительно, что мы сегодня, находясь здесь, посреди наших обстоятельств, веря словам нашего Господа, можем быть убеждены, что для каждого из нас, для всех нас, там уже есть место. Здесь этого места может не быть у кого-то. В доме, в домах человеческих, в отношениях с людьми, но там для каждого верующего уже приготовлено это прекрасное место. Еще одна интересная деталь, что начало брачной церемонии определял отец жениха. Не жених, не расписание, которое было заранее составлено. В определенный день и час именно отец давал команду на начало брачной церемонии. И это очень перекликается с тем, что мы читаем в Евангелии. Христос, говоря о своем втором пришествии, поясняет, что о дне же том и часе никто не знает. Ни ангела на небесах, а кто знает? А только Отец мой, сущий на небесах. Еще одна интересная деталь, что один путешественник, описывая свое пребывание вот в этих землях, он, увидев то, что люди готовятся к брачному пиру, выразил желание поприсутствовать и быть свидетелем, посмотреть, как это все происходит. Но ему сказали, что, скорее всего, вам это не удастся. Потому что то, что люди приглашены на брачное торжество, еще не говорит о том, когда оно начнется. Оно может начаться сегодня, а может начаться через 2 или 3 недели. И вы можете ждать неопределенно долго. Это был такой интригующий момент, что невеста и приглашенные, и друзья жениха и невесты знали о том, что будет брак, но не знали, когда. И этот срок, вопреки сегодняшним обычаям, когда в пригласительных билетах пишут в 12:00, например, не знал тогда никто. И все должны были ждать. И это напряжение, оно накапливалось, вот это вот интригующее ожидание, что же будет дальше. И потом были посылаемы гонцы, которые приглашали всех уже присоединиться к брачной процессии. И Господь и в этой притче говорит: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда приедет Сын Человеческий». Это тот же самый прообраз, который мы читаем и в Евангелии. И, конечно же, само брачное торжество, которое захватывало с собой всех приглашенных, и двери затворялись. На брачном пире могли присутствовать только те, кто успел, кто был готов. И эта традиция тоже хранит. Это замечательные евангельские прообразы, которые показывают, каким будет пришествие Христа и какими должно быть нам в ожидании этого пришествия. И у нас, современных читателей этой притчи, может возникать некоторое недоумение, что это за 10 дев и какая их роль вообще в этой брачной церемонии. 10 дев – это, пользуясь современным языком, это подружки невесты, которые должны были вместе с женихом забрать ее из дома ее отца, сопровождать ее, заботиться о ней. И это открывает нам ответ на вопрос, кому адресована эта притча. Потому что понятно, что эти подруги были, конечно же, не случайными девушками. Они были даже не только приглашенными, они были хорошо знакомыми жениху, иначе бы он не доверил им заботу о своей драгоценной избраннице. И больше того, мы видим, что эти 10 дев, они ждали этого события, они находились вместе, подобно тому, как и мы сегодня вместе, и рассуждаем, и ждем. И даже у них у всех были светильники, и в светильниках было какое-то количество масла, иначе бы они не горели, они бы не поправили эти светильники. Они были во многом очень похожи. И понятно, что здесь речь идет о тех, кто являлся доверенными лицами жениха. И понятно, что эта притча прежде всего адресована верующим. Но, как мы читаем в заключении этой притчи, только половина из них удостоились права войти на брачный пир, и двери затворились. Когда мы рассуждаем над этой притчей, возникает иногда такое мнение, что главный, что центр этой притчи – это сон. И действительно кажется вполне понятным, логичным следствие этого сна. Они задремали, уснули, и потом у них не оказалось масла, и они жестоко поплатились за это. Но, вчитываясь в этот текст, мы видим, что не сон явился причиной того, что постигло половину из этих дев. Потому что и те, которые вошли на брачный пир, они тоже задремали и уснули. Сон не был главной причиной того, что произошло. А главной причиной было то, что они не были готовы к тому, что ночью придет жених, им придется использовать масло, подливать светильники для того, чтобы выйти ночью навстречу жениху и невесте. И в этом есть очень глубокий смысл для нас, потому что сегодня, слушая многие проповеди и читая о пришествии Христа, может возникнуть такое ощущение, что надо сегодня бросить все, чем мы заняты, работу, мысли о своих ежедневных обязанностях, и просто сесть и ждать прихода Христа. И так некоторые секты, некоторые люди считают правильным делать. Но мы знаем, во-первых, что о дне, о том и часе никто не знает. А во-вторых, эта притча очень ясно показывает, что готовность никак не противоречит исполнению наших ежедневных обязанностей. Мы каждый день можем и работать, и делать то, что мы должны, и даже отдыхать, и это не является грехом перед Богом. Потому что Христос не осуждает тех пять дев, которые вошли на брачный пир за их сон. Не сон явился причиной. Тогда что же? И вот Господь говорит: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа». И вот в этом слове «бодрствование» основное значение – это «будьте готовы». То есть готовность, она связана с готовностью в любой момент и во время нашего труда, и отдыха, и радости, и переживаний. Эта готовность есть нечто большее, чем физическое бодрствование, потому что человек без сна не может прожить. И вот, вчитываясь в то и размышляя о том, что есть эта готовность, мы видим, что Господь эту готовность дев характеризует двумя словами – мудрые и неразумные. В чем же была мудрость тех, кто удостоился войти на брачный пир? Посмотрите, они знали, что им придется ночью выйти, и они ждали этого события. Они очень хотели, чтобы это произошло. И они в деталях продумывали, как это будет. Поэтому помимо того масла, которое было у них в светильниках, они взяли еще дополнительные сосуды, как мы здесь читаем, и в них взяли запас масла, чтобы его хватило. То есть для них это ожидаемое событие было настолько ценным, что они постоянно думали о нем. Они заботились о том, чтобы приобрести это масло, запастись, сохранить его. А неразумные, напротив, для них это было, хотя они и были в обществе этих ожидающих дев, но для них это не было, по-видимому, самым главным. Они серьезно не думали об этом. И в этом есть тоже очень глубокий смысл, потому что сегодня многие люди слышат о том, что придет Христос. И подобно тем неразумным пяти девам, они, конечно же, верят, что Он придет, и даже в некотором смысле ждут этого прихода. Но одно дело просто знать и находиться среди всех, а другое дело ждать так, чтобы исполнить все, что ожидает Господь. Посмотрите, есть очень существенная разница. Или просто знать, или делать все, что желает от нас Христос. А ведь Господь сделал для нас все, что нужно. Он пострадал за наши грехи. Он отдал жизнь свою. Он оставил нам свое учение. Он работает над нами, зовет нас в каждом дне. Он все делает для нас. А мы порой бываем в таком состоянии, что для нас Его приход становится чем-то второстепенным. И нас увлекают совершенно другие ценности жизни, даже верующих. А Господь желает, чтобы нашей главной радостью была мысль о Нем. Чтобы нашей главной заботой было, не потеряли ли мы общение с Ним, дорожим ли мы тем, что нам Он дал, вручил в наши руки. Ревнуем ли мы о том, чтобы исполнить то, что Он нам предназначил исполнить? И вы знаете, есть какой-то особый смысл в том, что Господь не дает подробного толкования в этой притче, что такое масло, что такое сосуд, что такое огонь. Ведь помните, в других притчах, например, в притче о сеятеле, который вышел сеять, Господь после этой притчи подробно по полочкам изъясняет ученикам, что такое посеянное при дороге. Помните, что такое посеянное на каменистых местах? Или в притче о пшенице и плевелах. В поле есть мир, а плевелы – сыны лукавого. Он все объясняет. А в этой притче о десяти девах он оставляет без комментария, что такое огонь, светильник и масло. Не потому ли, что Господь желает, чтобы мы вдумались и каждый по-своему в молитве постарались понять, что это значит? Вот это масло, которое мы можем запасти, которое мы можем приготовить для нашего Господа в результате итога своей жизни. Я не берусь комментировать, что есть масло, потому что есть много попыток прокомментировать, они бывают противоречивы, но мне приходит на ум такой образ, как вообще масло получается из семян. Мы представляем себе, что семена надо обработать, их надо сокрушить, их надо обмолоть, и их надо потом положить под пресс. И потом из множества семян, из вот этой вот всей клетчатки, выдавливается вот это вот очень маленькое количество масла. Так ведь получается масло. То есть масло – это некий итог большой, долгой работы. Не так ли и в жизни христианина? Господь дает нам многие обстоятельства, многие события, в которых Он ожидает нашей верности, наших молитв, исповедания, покаяния, нашей решимости и готовности пойти с Ним туда, куда мы никогда не ходили, какое-то служение, или Он зовет нас в какое-то новое место пойти, что-то совершить для Него. Он совершает в нас хотение и действие по своему благоволению. Помните, как написано? И в результате нашего следования за Господом постепенно получается с течением жизни некий итог жизни, который дает нам потом дерзновение, как этот огонь, эту внутреннюю решимость и готовность идти за Господом дальше. Помните, как в Ветхом Завете итогом жизни патриархов была особая вот эта внутренняя смелость, этот огонь, когда они шли за Господом в неизвестность. Ведь мы не можем, никто из нас вряд ли войдет в незнакомое помещение во тьму, не имея какого-то огня в руках, потому что мы понимаем, что мы можем упасть, пораниться, погибнуть. Нам хоть как-то надо осветить этот путь. И вот это вот в жизни человека нам тоже нужен этот свет. А как мы можем знать, что случится с нами через 5 минут, через день, если мы идем по пути, который нам еще не знаком? И вот те люди, о которых мы читаем в Библии, которые шли за Господом в неизвестность, и совершали великие дела Божьи, они имели эту смелость, как бы этот внутренний свет, откуда он был. Я приведу только вот некоторые примеры. Помните Давида, когда он вышел навстречу Голиафу? Он ведь шел в неизвестность. Он никогда еще не сражался с великаном, подобным Голиафу. Он не знал, что произойдет. Точнее, ему не было сказано, что будет. Но мы читаем, что когда он пришел к царю Саулу, и Саул сказал: «Как же ты осмеливаешься выйти к человеку, к воину от юности его?» А Давид что сказал? Что «когда я пас овец у отца своего, бывало так, что лев приходил, да? И я мог растерзать его». У него уже был опыт внутренней жизни с Богом, вот этих искушений, этих борений, преодоления себя, молитвы и псалмов, которые он, может быть, пел ночи напролет. И вот этот внутренний опыт дал ему вот этот внутренний свет и решимость в тот момент, когда нужно было выступить на дело Божье, выйти смело и без страха. Это было результатом его долгих отношений с Богом. А помните, как Авраам, который повиновался призванию идти в чужую страну, он тоже никогда не был еще на той земле, куда ему сказал идти Господь. Но этот человек так ходил пред Богом в своих ежедневных молитвах, просьбах, может быть, искушениях, в своем труде, который он совершал каждый день, что его опыт с Богом уже был таким, что ему не страшно было взять все свое имущество и шагнуть в неизвестность, в эту неизвестную землю. А как Моисей, который сначала хоть и сопротивлялся, но подчинился Божьему призыву, когда на старости лет Господь явился ему в пламени тернового куста и повелел ему вести народ свой из Египта. Мы не знаем, что переживал Моисей, но мы знаем, что были эти 40 лет, когда он был оторван от Египта, он пас овец у своего тестя Иофора. Он жил достаточно уединенной жизнью со своей семьей в горах, и только Бог знает, какие молитвы, какие слова говорил Моисей Богу, после которых он приобрел эту решимость, и он смог стать вождем народа Божьего. Это все говорит нам о том, что практика ежедневной жизни, наших молитв, нашего хождения перед Богом, нашего исповедания наших прегрешений и нашей твердости в преодолении искушений, все это вместе формирует особый внутреннюю решимость и смелость следовать за Господом. Я не утверждаю, что это толкование единственно возможное, но из текста совершенно ясно то, что прежде всего это масло невозможно заимствовать у других. Мы видим в этой притче, что те девы, которые попросили поделиться этим маслом, получили отказ. Это было невозможно. И мы видим то, что это масло невозможно получить сразу, в одно мгновение. Оно приобретается с течением времени. И мы видим еще интересную деталь, что это масло надо было пойти и приобрести. Здесь тоже есть очень интересный образ, что такое приобретение. Потому что приобретение, это в основе приобретения лежит расставание с чем-то своим, для того, чтобы что-то получить в полновластное владение. Мы расстаемся с деньгами, чтобы приобрести нужную нам вещь. И вот приобретение масла – это отказ от чего-то своего, от своих личных планов, от своего честолюбия, от своих претензий на свою жизнь. Это такое сокрушение и доверие Богу, в ответ на которое Он дарует нам свое благословение, дарует нам свой свет. Помните, как богатый юноша, который очень хотел идти за Христом, но у которого было богатое имение, и у которого были свои планы на жизнь, и была надежная опора в этой земной жизни, у него было имение, которое гарантировало его от многих бед. Но Христос сказал: «Пойди и продай нищим». Потому что до тех пор, пока ты надеешься на это богатство, ты не можешь войти в Царство Божие. Вот эти особые доверительные отношения с Богом можно приобрести только отказом от своего, от своих прав на собственную жизнь. Когда мы так доверяемся Богу, что можем сказать: «Господи, я не знаю, когда ты мне пошлешь ту работу, о которой я мечтаю, а может быть, ты мне ее не пошлешь вовсе. Господи, я не знаю, когда ты мне пошлешь спутника или спутницу жизни, а может быть, в твоей воле есть и не послать ее вовсе». Это легче сказать, чем пережить. Но вот это внутреннее состояние готовности пойти за Господом туда, куда Он поведет, хотя бы это совершенно не соответствовало моим желаниям, моим планам, и хотя бы вся моя душа кричала об обратном, но я готов подчиниться воле Божьей. Это есть то драгоценное состояние сокрушения, доверия Господу, тот опыт следования за Ним, который Господь очень щедро награждает Своим светом, который во тьме светит, тем светом Своего общения, который приходит в молитве, в минуты чтения Слова Божия, в минуты искушений, который помогает нам все это преодолеть и радоваться Его общению уже здесь, на земле. Я помню один пример, я прочитал его в книге одного из известнейших проповедников современности, православного священника Антония Сурожского. Он в своей книге о смерти, о подготовке к вечности, он дает такой совет людям, которые провожают своих близких или находятся у постели больных и тех, которые собираются отойти в вечность. Он говорит, что вы возьмите их за руку и стойте, находитесь рядом с ними и скажите им: «Вот я здесь рядом. Наступит время, когда ты перестанешь меня видеть, но ты будешь чувствовать прикосновение моей руки, и тебе будет легче». Но хочется продолжить, ведь настанет тот момент, когда мы и перестанем чувствовать прикосновение и этой руки. Что даст смелость, что даст дерзновение шагнуть туда дальше, в неизвестность? Никто из нас там не был. Вот эту смелость может дать только наш опыт посвященной христианской жизни, в которой мы познаем нашего Господа, каков Он, познаем Его любовь, Его действия не на словах, не на чьих-то примерах из жизни, а познаем в своей жизни. И вот этот личный опыт, который нельзя занять ни у кого, нельзя выпросить у наших братьев и сестер, этот опыт дает нам эту внутреннюю радостную убежденность в том, что Господь и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. И что, как Он не оставлял меня в жизни, Он не оставит меня и здесь, когда я буду переходить эту долину смертной тени. И это тоже образ своеобразный этого света и масла, который будет сопровождать нас до самой встречи с нашим Господом. И, наконец, хотелось бы сказать об этой страшной пропорции, которую Господь приводит в притче, об этом предупреждении, что из 10 дев не одна оказалась вне, а половина. Это очень страшно, и это Господь специально подчеркивает, потому что Он не хочет, чтобы половина из нас, находящихся здесь, вдруг когда-то оказались за дверями. Он очень желает, чтобы мы вошли с Ним на этот брачный пир, потому что Он приготовил нам это место. И эта притча – это не приговор, а это предостережение, чтобы этого не случилось, потому что Он сделал все для того, чтобы все мы сделались участниками Его небесного торжества. Мы читаем в Священном Писании такие слова: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». Господь каждому из нас простирает свое благоволение, и Он желает, чтобы мы увидели свою жизнь в Его свете, чтобы мы увидели свое состояние, чему она посвящена, что является нашей главной драгоценностью, готовим ли мы для себя какие-то богатства или ищем ли мы опору в своей жизни, в каких-то успехах и в достижении своих планов. Ведь не секрет, что даже случается так, что и в церкви человек может преследовать свои цели. И даже крещение можно совершать, преследуя свои цели. К сожалению, лукавый может подходить по-всякому к человеку. Но Господь желает, чтобы наши побуждения простирались дальше. Помните, как в послании к Колоссянам мы читаем, что «о горнем помышляете, а не о земном». Смысл этих слов, чтобы наши привязанности, наши самые драгоценные мысли были именно о горнем, чтобы, находясь здесь в земных обстоятельствах, и в трудах, и в заботах, и в радостях, и в переживаниях, наше сердце всегда согревалось этой мыслью о том, что мы здесь служим Господу, что мы здесь исполняем Его волю, и в нас Он достигает какую-то свою цель. И все это для того, чтобы потом встретиться вместе с Ним в Его обителях. Может быть, сегодня среди нас есть тот, кто еще никогда не испытывал этой радости встречи с Господом или утерял эту радость молитвы. Пусть Господь сегодня поможет от всего сердца доверить Ему свою жизнь, чтобы всем нам однажды услышать Его слова: «Войди в радость Господина своего», и чтобы нам никогда не увидеть дверей, которые закрываются перед нами. Аминь.